Радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук Игорь Курлянский, автор только что вышедшей в свет фундаментальной книги «Сталин. Власть. Религия». И мы ждем также обозревателя газеты «Ведомости», тоже историка, Павла Аптекаря. Сегодня в этой газете напечатана статья Павла «Тамбов без срока давности о крестьянском восстании». Восстание на Тамбовщине в 1920-21 году. Сегодня мы поговорим об уроках НЭПа, 90-летие начала которого мы можем отмечать как раз в этом году. И читателям нашего сайта мы задавали такой вопрос: может ли диктатура в России удерживаться в рамках умеренного авторитаризма, как раз связанные с НЭПом? Есть некоторые интересные мнения, я потом их вам сообщу. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать свои вопросы, высказывать мнение. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Можно задавать свои вопросы гостям московской студии «Радио Свобода». Я хотел бы напомнить вот, собственно, об этих юбилейных датах 21 года. Собственно, в марте 21 года было принято первое решение о замене продразверстки продналогом. Летом оно было одобрено уже конференцией Российской коммунистической партии, начало реализовываться. Интересно просто напомнить, с какими результатами пришла власть Советов к этому лету 21 года. Вот я позволю себе небольшую цитату. Это писал современник, автор книги «Россия после 4 лет революции» Сергей Маслов. «Власть сумела создать сносную армию, сильный террористический аппарат для гражданского управления. Она надеялась, что теми же методами, которыми она действовала там, она создаст и сильное народное хозяйство. Расчет кончился полным крахом. Авторитарные методы оказались совершенно непригодными для мирной, по преимуществу созидательной народно-хозяйственной жизни. Хозяйство страны катастрофически покатилось вниз. Государственный аппарат принуждения оказался беспомощным, чтобы заставить дымиться и работать фабрики, двигаться поезда и пароходы, успешно копать руду, сеять хлеб, разводить животных». Ну, вообще, цена гражданской войны и последовавшего голода – это 12 миллионов человек. И я обращусь к Игорю Курлянскому. Игорь, вот, собственно, вы тоже пишете в вашей книге об этом рубеже 21-го года применительно к церкви, отношению власти к различным религиозным конфессиям. Ну, вот в целом, если говорить, действительно, Россия стояла в этот момент, ну, вот, находилась в совершенно катастрофическом состоянии или нет?
Ну, что понимать под катастрофой, Михаил, в данном случае, что, конечно, гражданская война, это противостояние, оно было очень опустошительным и привело не только и к человеческим огромным, и к материальным жертвам, это все понятно, и можно говорить, конечно, о катастрофичности положения, если иметь в виду перспективы дальнейшего развития страны, чтобы ясно было, что военный коммунизм, он как политика и экономическая система себя исчерпал, и что нужно пробовать что-то другое, чтобы как-то накормить страну и как-то оживить общество. Наверное, так.
Просто, понимаете, ведь разговоры о том, чтобы изменить экономическую хотя бы политику, велись большевиками, ну, наверное, с конца 19-го, начала 20-го года, когда они стали одерживать военные победы. И, собственно, в феврале 20-го года еще Троцкий предлагал заменить разверстку налогом, и, так сказать, были его идеи отвергнуты и Лениным, и другими ведущими большевиками. То есть все-таки я так понимаю, что для того, чтобы большевизм изменил свою практику, собственно, политическую и экономическую, необходимо было новая волна сопротивления, уже не белое движение, а, так сказать, народные разнообразные восстания, когда фактически те, кто правили Россией, диктаторский режим, собственно, столкнулся с крестьянской Россией в тех или иных ее проявлениях. Собственно, я так понимаю, что без этого, вот, без этих событий, без кронштадтского восстания, тамбовского, западносибирского, вряд ли бы Ленин и его подельники изменили бы направление, так сказать, развития страны.
Да, Михаил, я думаю, вы правы. Народные движения, восстания против власти, они действительно толкали руководство страны политическое к реформам. И нужно было и у Ленина, и у других вождей, у них созревало это понимание, что нужно как-то ослабить вожжи, как-то в каких-то дозированных пределах допустить частную инициативу. И, собственно, вот эти моменты, они сыграли свое, имели то значение, чтобы толкнуть руководство к той политике, которую они же назвали НЭПом.
Да, действительно, вот если говорить, например, о том же Тамбовском, Антоновском восстании, о котором сегодня писал Павел Аптекарь в своей статье в газете «Ведомости», то ведь, в общем-то, вырисовывается, что кроме белого движения существовала вполне реальная альтернатива большевистскому режиму, и, собственно, она вот на этих территориях стихийно, так сказать, ну, что ли, реализовывалась, собственно. В некотором смысле ведь и кронштадтское восстание, можно сказать, что оно было восстанием социалистов против коммунистов. Я недавно вот натолкнулся в одной из работ на такой термин. Как он вам, кстати говоря?
Кронштадтское восстание как восстание социалистов-коммунистов?
Против коммунистов.
Социалистов против коммунистов. Ну, в этом что-то есть, надо над этим подумать. Ну, действительно, социалисты у нас у многих людей вбито вот советским агитпропом вот это представление, что социалисты – это обязательно коммунисты. На самом деле социалисты и российские, и международные, они в большинстве своем во многом были оппозиционные коммунистам. И, собственно, и гражданское восстание это показывает с большой наглядностью.
Ну да, собственно, ведь в Петрограде происходило параллельно кронштадтскому восстанию 21-го года, так сказать, стихийное движение на заводах и фабриках, и в этот момент порядка, ну, по-моему, пришлось большевикам арестовать 2000 человек, это представители партии социалистов-революционеров, эсеров и меньшевиков, и, собственно, на перевыборах различных вот органов власти побеждали, так сказать, на низовом уровне, где выборы не до такой степени фальсифицировали, все-таки система выборов Совета была ступенчатая, там начинали побеждать как раз представители вот этих вот оппозиционных разрешенных партий. Это очень пугало, опять же, большевиков. Собственно, и тогда они перешли к репрессиям против этих партий.
Ну, это логически было обусловлено логикой формирования однопартийной большевистской диктатуры. Ведь большевики взяли лишь модель казарменного социализма, а то, что есть какие-то другие социалистические доктрины, ими отвергались, они под ярлыком контрреволюционных. И так, когда фактически стал вот реализовываться этот проект ими Казьмы Прудкова о введении единомыслия в России, то, естественно, и под каток попали социалистические партии и движения, как бы мы к ним ни относились. Возможно, в их доктринах было много неправильного, ошибочного, ложного, но большевики, они работали и защищали монополию политического и духовной жизни, и, соответственно, всеми отсекалось различные оппозиционные движения.
Ну что ж, у нас в студии сейчас Игорь Курлянский, кандидат исторических наук, автор книги «Сталин. Власть. Религия». К нам присоединился обозреватель газеты «Ведомости», тоже историк Павел Аптекарь, автор статьи «Тамбов без срока давности», сегодня опубликованной, и время для короткого объявления.
«Грани времени». публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способен ли суд поставить заслон браконьерам высокого ранга? Об этом спорят политик и журналист Сергей Михайлов и эколог Игорь Честин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей московской студии историк Игорь Курлянский и Павел Аптекарь. Напомню, телефон для ваших звонков 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я обращусь к Павлу Аптекарю. Вот с интересом прочитал вашу статью о Тамбовском восстании. Действительно, вот август 21 года, это юбилей подавления этого восстания Тухачевским и другими большевистскими красными командирами. Но ведь было еще и западносибирское восстание, не менее, а может быть, даже более крупное. Как вы сформулируете, могли ли вот эти повстанцы, которые выступали против большевиков, создать некую, ну, не знаю, свою власть? Что было альтернативой в их глазах, большевиков?
Ну, я думаю, главной альтернативой большевизму в глазах крестьян это была такая немножко аморфная власть большевиков образца где-то зимы и весны 18-го года, которая отдала им частновладельческие земли, позволила им ликвидировать результаты Столыпинской реформы, то есть вернуть большую часть крестьян в общину. И при этом власть эта, которая не влезала бы, собственно, в земледельческий и в хозяйственный процесс. Вот. Но большевики уже в глазах многих крестьян в тот момент, ну, особенно местные власти, себя дискредитировали своими самочинными действиями. И поэтому не случайно, что эсеры, аграрную программу которых, в общем-то, большевики воспроизвели ради того, чтобы сохранить власть в 18-м году, вот, они стали такой действительной альтернативой. Ну, поскольку крестьяне к партиям относились с определенным недоверием, эсеры создали беспартийные союзы трудового крестьянства, которые, ну, вот в Тамбовской губернии он совершенно четко где-то с ноября, с декабря 2020 года руководил восстанием. А в Западной Сибири тоже руководители повстанцев это были эсеры. Вот. И вопрос в том, что все-таки в большинстве, ну вот беда всех восстаний, ну то не всех, но большинства крестьянских восстаний была в том, что они были локальными и не выходили за там рамки самозащиты, ну если не волости, то 2-3 уездов. То есть это был такой способ крестьянской самозащиты. Они свергали власть, ненавистную им из-за грабежей и совершенно неразумной развёрстки, которая превышала вот, экономические возможности многих хозяйств. Mm-hmm. То есть, ну, у крестьян в тот момент была альтернатива, да? Значит, выполнить развёрстку и, значит, поставить под угрозу свое физическое выживание, или, значит, ее не выполнить, значит, оставить ресурсы, необходимые для воспроизводства хозяйства, и, значит, тем самым, но при этом рисковать репрессиями со стороны власти. И многие крестьяне предпочли второй выбор, и в условиях, когда, значит, Красная Армия и в ходе Западно-Сибирского восстания, и в ходе Тамбовского восстания, и Красная Армия, и войска ВУХР неоднократно демонстрировали свою ненадежность. Там и на Тамбовщине, и в Сибири были и довольно массовые переходы на сторону повстанцев, поскольку, ну, это же красноармейцы были многие именно, это, в общем-то, Красная Армия – это, прежде всего, крестьянская армия, они переходили на сторону повстанцев. И, чувствуя вот эту вот ненадежность, Большевики, наконец, вынуждены были отказаться от своей крайне идеологизированной и такой, я бы сказал, узколобой аграрной продовольственной политики и ради сохранения власти пойти на уступки крестьянства.
Ну да, то есть, собственно, это то, что вот как раз и является таким парадоксом новой экономической политики. Как сказал Бухарин, мы идем на экономические уступки, чтобы избежать уступок политических, собственно.
Ну, я так понимаю, вопрос политических уступок, он рассматривался, то есть был такой, был вариант, который в верхушке большевиков обсуждался, то есть создание такой, ну, карманной крестьянской партии, такого аналога эсеров, но такого более мягкого.
Лояльного.
Более лояльного, такой вот там, Народный фронт. Вот. В той редакции. Вот. Но решили отказаться от этого, как и от... от того, что там вот отмена цензуры, то есть это тоже обсуждалось в ходе дискуссии 21-22.
Полностью не отменили все-таки цензуру.
Нет, ну ее и не собирали, там до конца, конечно, не отменили.
Да, наоборот, учредили главлит, да. И, который, наоборот, и стал за бдительно следить и все время наращивал свои полномочия.
Да, я просто, знаете, еще что хотел сказать. Вот у меня все-таки есть ощущение, что невозможность победы, так сказать, вот этих вот крестьянских восстаний, кронштадтского восстания, то, что некоторые историки называют Третьей революцией, было связано с тем, не только с тем, что крестьянство было там разрознено, локально и так далее, но и еще с тем, что, ну, как бы, вот этот 21-й год, это всеобщая, так сказать, ненависть к большевикам, при том, что уже угроза реставрации, как подавали белых, она отсутствовала, не реализовалась, поскольку совпала с грандиозным голодом все-таки в ключевых районах страны, то есть да. Поволжье, часть центральной России, и, собственно, поэтому вот эта вот волна крестьянских восстаний, она смогла затухнуть. Вот это мое ощущение, я не знаю, Игорь, как вам кажется?
Ну, голод, конечно, в определенной мере он помог большевикам, потому что, действительно, когда люди столкнулись с необходимостью выживания, им уже нет до организованного сопротивления никак. Им нужно спасти себя и своих семей. И уже человек замкнут, уже раздробленный, атомизировано тоже общество крестьянское в голодных местностях до предела. О каком же массовом сопротивлении большевизма в этой ситуации может идти? Ну,
кстати, Петерим Сорокин писал, что да, сказать, власть использует фактор, да, голод него, совершенно верно, как один из факторов.
Классическая его работа большая, которая, в общем-то, многие раскрывают вещи. И тут нужно не забыть о церковном и духовном факторе. Ведь большевики использовали голод для атаки на православную церковь, как наиболее в их сознании связанную с прежней системой, с прежним режимом структуру, использовали очень умело, надо сказать. Здесь шла не только репрессивная атака, но и целенаправленный раскол. И вот об этом я в своей книге пишу, о том, как они это делали в
деталях. Мне вот кажется, что начало НЭПа, вот то, что мы с Павлом уже начали говорить, оно, с одной стороны, это экономические уступки, а с другой стороны, вот после какой-то паузы, может быть, вот 21-го года, начинается, наоборот, очень мощное идеологическое наступление. То есть это и высылка достаточно большого количества ученых и интеллигентов за границу, закрытие вот этого ПОМГОЛа, Комитета общественности, так сказать, массовые аресты меньшевиков и эсеров.
Эсеровский процесс.
Да, эсеровский процесс. И вот, процессы. Собственно, то есть происходит и наступление на церковь. То есть происходит, собственно, завинчивание гаек. Вот это парадокс, да, отступление экономическое и политическое мощное очень наступление.
А
да,
это очень, это было на самом деле логично обусловлено и взаимосвязано. Если мы отступаем несколько в экономической сфере, то и боимся политического усиления оппозиции или реальной, или гипотетической. Соответственно, усиливается мощь ОГПУ, об этом тоже нельзя забывать. 22-го года тоже целенаправленно. И развертывается гонение на интеллигенцию, на любую свободную мысль, на любое как бы проявление автономной жизни, если оно принимает как-то организованные политические формы.
Просто существует, насколько я понимаю, такой миф о НЭПе, как о времени, которое было не очень конфликтным, репрессии были невысоки. Но вот я посмотрел книги, говорю, у вас прямо видно по годам, например, репрессии против духовенства, они нарастают с каждым годом, количество арестованных.
Ну, действительно, нарастают, хотя с 23-го года внешне пошли уступки и церкви, когда было принято известное циркулярное письмо ЦК о большей осторожности в религиозном вопросе, и сам Сталин его тщательно и редактировал, и подписал, и сталинисты современные очень любят на него ссылаться, чтобы показывать, какой Сталин еще тогда, в начале 20-х годов, был процерковный. Но надо понимать, что это была власть очень такая способная гибкости, мимикрия, то, что одной рукой давалось, в то же время другой рукой отнималось, и чтобы не допускать, допустим, слишком сильного усиления тихоновцев, когда патриарха Тихона отпустили и прекратили против него дело, то репрессировались тихоновские архиереи, так называемых, тихоновской ориентации, то есть надели канонических церковных структур и священники. То есть это нельзя смотреть на неповскую политику как какую-то однолинейную. Это было несколько процессов, которые шли параллельно.
Павел, добавить?
Ну, я хотел бы добавить, конечно, во-первых, действительно шли политические процессы, потом большевики же не отказывались от прежней фактически такой ущемляющей права крестьян практики представительства в советах, то есть известно, что, ну, понятно, что сельские советы, это сельские, там, они сохраняли до довольно длительное время известную автономность, но уездные советы была нормой представительства, то есть один делегат от 200 городских жителей, от 200 рабочих и один от 2000 крестьян, то есть, ну, большевики старались сохранить свое господствующее положение хотя бы вот на таком вот, ну, то есть не на самом низшем уровне, но там на среднем уровне. И кроме того, естественно, что продолжались поиски и интенсивная агентурная работа ГПУ среди крестьянства, чтобы в каких-то крестьянских союзах беспартийных совершенно, которые создавались исключительно с экономическими целями, пресекать малейшие ростки какой-то политической и, ну, даже не антивластной работы, а какой-то минимальной альтернативной.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Эстонии неизвестный, открывший в четверг стрельбу в здании Министерства обороны, покончил с собой. Как передают российские агентства со ссылкой на местные СМИ, в ходе операции спецназа заложники освобождены. Никто не пострадал. Британское правительство примет ряд мер по предотвращению в будущем массовых беспорядков, подобных случившимся в последние дни. Об этом заявил сегодня премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая на чрезвычайной сессии парламента, созванной в связи с нынешними событиями. В Цунтинском районе Дагестана в результате нападения боевиков погиб полицейский, еще трое ранены. Оперативники подверглись обстрелу во время обхода домов в высокогорном селе Китиатли. Дом, в котором могли укрыться стрелявшие, блокирован. 19-летнему жителю Тулы Ивану Иванченко предъявлено обвинение в массовом убийстве. Как сообщили сегодня в региональном управлении Следственного комитета России, молодой человек признал свою вину и указал во время следственного эксперимента, где были спрятаны оружие убийства. В Москве суд сегодня продлил на полгода срок ареста обвиняемым по делу о декабрьских беспорядках на Манежной площади. Как передает агентство, предварительные слушания продолжатся 18 августа. Суд удовлетворил ходатайство
одного из адвокатов, который просил предоставить ему время для ознакомления с материалами дела. Президент Украины Виктор Янукович надеется на достижение компромисса в вопросе о цене российского газа на сегодняшних переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи. Как заявил Янукович журналистам, компромисс в интересах как Украины, так и России. В сирийской провинции Хомс сегодня войска вошли в город Кусайр, убив в ходе операции против сторонников оппозиции по меньшей мере 11 и ранив 16 человек.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, наша московская студия, историк Игорь Курлянский, автор книги «Сталин, власть, религия» и обозреватель газеты «Ведомости» Павел Аптекарь. В этой газете сегодня напечатана статья «Тамбов без срока давности крестьянского восстания на Тамбовщине». 8-800-222-12, телефон для ваших вопросов, пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-28-01. Вот я к Павлу хотел обратиться еще с одним вопросом. Вы в вашей статье написали, что восстание на Тамбовщине до сих пор не имеет правовой оценки, а у преступлений против человечности нет срока давности. А что вы имеете в виду? Какие могут быть вот правовые, так сказать, решения современные? Ну, 90 лет прошло, да? Там участники восстания, я подозреваю, реабилитированы.
Да.
Все там большевики, я не знаю, кто-то расстрелян в 1937 году, кто-то своей смертью умер. Остается только суд истории. Чего вам не хватает?
Тоже интересно.
Ну, вы знаете, вот в принципе, очень много у нас обсуждался процесс в Украине о голоде 1932-1933 годов и участие и вине советского, ну и, собственно говоря, высшего советского и украинского руководства. Там наши депутаты там захлебывались буквально. Вот. Но, на мой взгляд, это совершенно правильно. Да, это преступление. Вот,
ну, против человечности.
Да, это против, преступление против человечности, это преступление против своего народа. Когда люди открыто писали, что они устроили, значит, в Тамбовской губернии оккупационную систему, значит, и вели себя там как? Именно как оккупанты.
Ну да, концлагеря, химическое оружие применяли,
вот,
и так далее.
Вот,
заложники.
Когда, ну, заложники – это типично,
к сожалению. Большевистский прием, да.
Ну, и не только, к сожалению.
Нацистский, да.
Вот. Но дело в том, что действительно вот те преступления, которые были совершены на Тамбовщине, они, как еще писал Сергей Мельгунов, известный историк, вот подавление на Тамбовщине крестьянских волнений, оно превосходит все картины подобные, которые были и там, в царские времена, и при большевиках. Потому что травить свое население газом еще не додумывался до этого никто. То есть, ну, понятно, что Первая мировая война. И они активно применялись, но, значит, там применялись всеми сторонами, и причем, значит, уже там, ну, к 15-16 году все имели там какие-то средства защиты и могли ответить, собственно говоря, тем же.
Понятно.
Вот. А здесь речь шла о том, что именно против, ну, понятно, там еще там, ну, против повстанцев, которые не имеют там, средства защиты, там, кроме там намокших тряпок, это там, ну, да, это враги, да. Но в тех же лесах прятались и семьи повстанцев, которые знали о своей, предполагали свою печальную участь и знали о участи своих односельчан, которые попали в концлагеря.
А вы знаете, что я замечу, Павел? Ну вот здесь связь есть и с духовным фактором. Вот вам не кажется,
большевики, что и Бог наказал?
Большевики нет. Большевики провозгласили, что они вне Бога строят свое общество и вне религии, активная антибезбожная политика. Бога нет, все позволено. Значит, все позволено в интересах власти. Если кто-то выступает, и вот дави, громи, уничтожай, как хочешь, потому что какой-то отчета свыше нет. Я не прав, нет?
Ну, добрая традиция, по-моему, дошла и до нынешнего времени. Mm. Я бы просто, знаете, заметил, что вот мне кажется, знаете, в августе этого года мы, отмечается и 20-летие победы над путчем ГКЧП. Mm. И, на мой взгляд, одна из самых крупных ошибок Ельцина и его команды после победы было то, что не был объявлен нелегитимным пришедший к власти в результате Октябрьского переворота советский режим и вся его система. Потому что если бы вот такие решения были бы приняты, и после августа 1991 года, совершенно ясные, понятные, это позволило бы юридически оценить все преступления вот этой самой большевистской коммунистической диктатуры. Но... Я прошу прощения, сейчас закончу. И отмежеваться от нее. Собственно, это и было ведь сделано во всех странах Восточной Европы и в Прибалтике. И это позволило вернуться в правовое поле.
У нас тоже была попытка.
Поле. Но попытка жалкая.
Своя специфика есть у бывшего, у Советского Союза, бывшего и бывшей нынешней Российской Федерации. Все дело в том, что эти реформы и путь, в конечном счете, средние слои номенклатуры, воспитанные в прежнем советской системе, они отыграли ситуацию в значительной мере в свою пользу. А следовательно, уже люстрация какая-то не была возможной. И им уже невыгодно, невыгодно было объявлять о преступности прежнего режима.
Ну, люстрация, реституция, может быть, не были бы обязательны, но вот, так сказать, провозглашение новой власти преемственной, я не знаю, там, от государя-императора или там от временного правительства позволило бы, так сказать, вот это вот правовое поле несколько изменить. Оно, к сожалению, в России не изменилось. Вот, ну, поэтому вот вам и приходится писать о частных случаях, так сказать, бесчеловечного там и, так сказать, неправового поведения большевиков. А вообще оно что, было правовым, что ли?
Ну, что вы имеете в виду правовым?
В той системе координат оно было правовым. Вот в их системе оно было правовым. Потом, как известно, уже сейчас все там руководители и наших репрессивных органов, они говорили, что, в общем, любой закон можно... Вот. Ну, вот, значит, отринуть ради революционной целесообразности. Ну, вот, даже это, если это советский закон.
Вот Владимир Ильич Ленин писал, что нравственно то, что в интересах пролетариата, мы помним эту максимуму в задачах Союза молодежи, Сталин, может быть, это трансформировал нравственно все, что в интересах партийной номенклатуры и его личной власти.
Ну, вообще интересно, знаете, что вот все-таки мне кажется, еще один момент, связанный с НЭПом. Некоторые вот детали, и в частности, кстати говоря, в вашей книге, Игорь, они, мне кажется, показывают, что мы преувеличиваем все-таки значение идеологии для Сталина как политического деятеля. Потому что в рамках, ну, некой колеи он совершенно легко менял направление своих действий, да, собственно, и не был ни в коем случае догматиком. Он как раз там, брал какие-то идеи то от Бухарина, то от Троцкого.
Ну, безусловно, да.
И, собственно, не был вот, как бы человеком, который двигается по пути этого самого загадочного строительства коммунизма, которое превратилось в строительство диктатуры, каким-то одним путем. Наоборот, вот как это шутили, да, что про генеральную линию, что колебался с генеральной линией, да, там какой-то большевик.
Сталин, он, как и писал, и мой учитель, автор известных книг об историософии сталинизма, о духовном мире Сталина Борис Семенович Елизаров. Сталин, он обладал огромной свободой, той самой свободой, которую он сознательно не давал своим подданным. Он мог себе позволить там выстраивать политику, отступать от каких-то ленинских установок,
И от своих собственных,
потому что он был артист власти, поэт власти, власть для него была всем. И если он увидел, что в интересах власти как бы реализовать какую-то прежнюю линию, например, перейти к НЭП, поддержать НЭП или задушить НЭП, или как-то...
Помириться с Гитлером.
Помириться с церковью. Вот, после начала войны, например, ну, помириться ограничено, конечно, об этом тоже можно долго говорить. То есть он это делал. Он мог готов идти на любые злодеяния, на любые преступления, но изображать его каким-то догматическим марксистом, чем, кстати, увлекаются и некоторые зарубежные историки – с моей точки зрения, совершенно неправильно.
Знаете, есть еще одна, так сказать, связанная с НЭПом история, это вот об альтернативах, что, ну, вот мы прошли в разговоре вот эту вот крестьянскую или там эсеровскую альтернативу, да, которая, некая крестьянская утопия, которая могла возникнуть на месте большевизма, Чаянов ее описывал там в своих, например, литературных трудах, да, крестьянское государство, правящая крестьянская партия, там большинство и так далее. Ну, вот это прошли, не получилось, да. Еще одна как бы альтернатива, что мог произойти какой-то, случиться какой-то более мягкий вариант советской власти. Вот, скажем, там якобы есть письмо Бухарина 25-го года о том, что перейти к более либеральной форме советской власти.
Есть меньше... такое письмо.
Есть, да?
Есть меньше... Дзержинскому письмо.
Меньше такое. Репрессий, больше законности, больше обсуждения самоуправления под руководством партии. Вот, опять же, как объяснить, что в условиях, когда менялась экономическая база, когда возникал частный, снова возрождался частный собственник, когда в деревне появлялось снова, ну, так сказать, производительное крестьянство, опять же, так сказать, свободные субъекты, да, вот эта альтернатива никак не смогла реализоваться, так сказать, мягкий розовый такой вот режим, скажем так. Ну, Игорь, ваше объяснение.
Есть разные точки зрения. Например, замечательный историк НЭП Ефим Гимпельсон считал, что да, НЭП имел, мог бы иметь перспективы, если развитие страны пошло по капиталистическому пути. То есть, если бы партия отказалась от монополии власти и дала бы, сделала бы уступки другим общественным силам каким-то. Но НЭП сам по себе взятый в рамках вот этой коммунистической системы, он был обречен, потому что существовали непримиримые противоречия между сохраняющимся монополизмом в идеологии, плановым началом и той ограниченной частнохозяйственной деятельностью, которую НЭП разрешал. И некоторые поблажки в духовной сфере, там то, что касается издательств, религиозных обществ, это тоже противоречило с партийной установкой гнать всех в коммунизм и, соответственно, подавлять оппозицию. Ну, здесь есть на чем долго думать, и мне кажется вообще, что НЭП, он, я вам скажу парадоксальную вещь, но мне кажется, что НЭП мало исследованная область в науке. Потому что тут масса параметров и сюжетов, которые нужно и должно еще изучать и изучать.
Ну, особенно я бы поизучал роль, во-первых, ОГПУ, да, как репрессивного органа, и все-таки масштабы того сопротивления, которое, так сказать, все равно подспудно происходило, об этом мы имеем очень слабое представление в связи с силу закрытости архивов.
Вот это, Михаил, как раз упирается в эту проблему закрытости архивов, потому что я знаю, что многое переписка ведомства ВЧК ГПУ еще времен Феликса Дзержинского, значительная часть, если не большая часть, как помещается информации, засекречена. Что ж тут говорить о ведомстве Ягоды, Ежова и Берии, где уже закрыта большая часть.
Я вот к Павлу Аптекарю обращусь еще. Но, Павел, а вот скажите, ведь НЭП в каком-то смысле это подход к тому китайскому варианту, который у Китая в 70-е, 80-е годы, собственно, стал реализовываться. Вот один из читателей нашего сайта как раз на это и намекал, что вот китайцы доказали всему миру, что разумное госуправление позволяет добиваться улучшения жизни страны, и Китай провел НЭП, не уничтожив крестьянство. Почему у китайцев получилось, а у большевиков нет?
Ну, вы знаете,
китайцы тоже коммунисты.
Ну, дело в том, что, вот, во-первых, начнем с того, что большевики изначально довольно враждебно относились к крестьянству, и известна фраза Троцкого, что крестьянство – это навоз, из которого произрастает пролетариат. Вот. Дальше большевики, конечно, ну, они явно испугались вот в 21-м году вот этой волны, крестьянской волны, которая...
Но они осознали себя меньшинством.
Которая их может просто смыть. И вот этот страх, он привел их, наверное, во многом к выводу, то, что вот этот огромный класс нужно, разделить по возможности, и, сломать наиболее упорные и наиболее склонные к организации склонную к самоорганизации, склонную к сопротивлению часть. Вот. А что, почему еще не получилось? Ну, еще не получилось из-за того, что качество госаппарата было скверное. Вот была работа американских исследователей, которые, значит, из которых получается, что более, при более четком администрировании налогов, налоговом администрировании и администрировании вот всяких повинностей крестьянских, средств на индустриализацию хватило бы и без вот тех вот гекатомб, в которые она вылилась уже в начале 30-х годов. Это было возможно. Но вот поскольку они правильно не могли, ну, сделали вот так. Как писал Фазиль Искандер, Нижнечегемской дорогой.
Я, естественно, что бы еще обратил внимание в связи с НЭПом, мне кажется, что с другой стороны, это для современных российских правителей, которые все время предупреждают, что любая попытка ослабить свою власть и там, пойти на какие-то реформы, это путь к Горбачеву, да, к потере власти. Может быть, вот НЭП как раз это аргумент в пользу того, что можно идти на какие-то уступки, отступать, не теряя власть. Игорь, как вы на это посмотрите? Вот вы бы встретились с Дмитрием Анатольевичем и Медведевым и Владимиром Владимировичем Путиным, как ваши коллеги-историки встречались, и сказали бы, ну, проведите какие-нибудь преобразования. Вот большевики их проводили, а власть не потеряли.
Ну, вы знаете что, я вам скажу, Михаил, я читал стенограмму встречи, известная произошла встреча президента Медведева с учеными-историками 22 июля во Владимире. Ну, эта встреча была действительно с историками, но с начальниками, администраторами ряда учреждений. Вот. И что меня поразило, что действительно, что на этой встрече не ставились какие-то острые проблемы, действительно стоящие перед наукой, перед историческим сознанием. Говорились банальные вещи, да, что надо отвечать на то море фантазийной литературы, которые существуют сейчас историческими научными работами. Но эти исторические научные работы, кто их, если что толку от них, известно ли, какими мизерными тиражами они издаются, что самый шикарный тираж для историка сейчас это 1000 экземпляров, а так то 300 или 500. И не говорилось важной вещи, что надо укреплять сам престиж профессии ученого-историка, что финансирование нищее, что историческая наука развалена фактически, что историки получают там меньше любого дворника и уборщицы в офисе, и архивисты тоже получают совершенные гроши, а архивы – это хлеб историка, это все взаимосвязано. Исторические учреждения, академические учреждения, они совершенно прозябают, они не имеют средств абсолютно ни на что. Почему нет? Нельзя было на встрече с президентом страны поднять все эти острые вопросы. Я этого совершенно не понимаю.
Значит, задача этой встречи была совершенно другая.
Она и была другая, извините, что
перебил. Да, пожалуйста, Павел.
Вот, ну, дело в том, что вот я, наблюдая за деятельностью нашего тандема, вот совершенно четкая, значит, вещь последних лет, значит, они, каждый из них, то, что называется, я себя под Ленина, каждый из них чистит себя под своим Лениным. Для одного из наших лидеров это, судя по всему, Александр II, а для второго Петр Аркадьевич Столыпин.
Вот, ну... Вы как-то льстите. Я бы все-таки для второго добавил бы Иосифа Виссарионовича тоже.
Местами.
Кто бы ни был.
Да нет, но дело в том, что он же вроде от Иосифа Виссарионовича, он все-таки отмежевался публично не один раз, к счастью. А то бы нам бы еще про эффективный менеджмент бы рассказывали.
Потому что это неприлично связывать себя с Иосифом Виссарионовичем.
Ну, по всей видимости, да, особенно если на Запад ездишь, да. Если еще там принимают. Вот. Тут, кстати говоря, вот Роза нам написала, знаете, что знание истории должно вообще предотвращать наступление на грабли. В советское время истории искажались, сейчас в учебниках истории взгляды на события отражены правильно или врут, как раньше.
Можно сказать немножко?
Можно.
Учебники истории истории могут быть разными. То есть я за то, чтобы был как бы широкий, в этом смысле был плюрализм, чтобы какого-то стандартного, обязательного для всех учебника не было. Потому что все решает совесть учителя, его эрудиция, его квалификация, знания, ум. И именно на это идут дети, на учителя, а не на учебника. Учебники разные должны быть, чтобы дети могли мыслить, могли выбирать. Когда говорят об общем стандарте, о том, что когда-то навязывают, что вот в учебниках должна быть одна и та же точка зрения, допустим, отражена на события войны. Это все глубоко неправильно. Вот. И поэтому, в общем-то, здесь важно, чтобы обращение к истории – это не задача воспитать идеологически правильного как у человека, а задача научиться любить историю и думать над теми событиями, в том числе над трагедиями, над какими-то достижениями, что произошло. Вот так, мне кажется.
Вы что-нибудь про учебники, Павел, добавите? Уж слушатели спрашивают.
Ну,
есть хорошие учебники?
Ну, мне, на мой взгляд, очень достойный учебник тот, который под редакцией Сергея Владимировича Мироненко, Левандовского Андрея Анатольевича, очень достойный учебник.
Да, это известные авторы.
Вот. Ну, есть хорошие, достойные учебники. И потом, что любопытно, в общем, после той бури возмущения, которая, значит, была, вызвала, там, скажем так, попытка оправдания сталинских зверств и их занижения и жертв, когда там известные...
Вы имеете в виду Вдовина, Барсенкова учебника?
Да, да нет, я имею в виду...
Данилова?
Да.
Данилова, да. Филиппова?
Вот, где там где предлагалось считать репрессированными только расстрелянных.
А,
ну, остальные чисто так, ну, погулять поехали, сидели. Вот, они вот от этих, от самых одиозных своих тезисов, они вынуждены были отказаться. То есть получается, что вот профессиональное сообщество влияет.
Ну, влияет очень мало и ограничено, потому что это все-таки как бы товарищ перегнули палку, их осадили. Вот так это выглядит. А то, что профессиональное сообщество совершенно не влияет на поток вот этой сталинистской макулатуры, которая, в частности, издательство «Эксмо» издает, это факт.
Людям нужна, значит, и макулатура. Современным историкам стоило бы научиться писать так же бойко и живо, как пишут авторы, издающие вот эту самую макулатуру, понимаете?
Да, это ну, понимаете...
Увлекательно.
Здесь есть соблазн, что за увлекательностью может пропасть и научная составляющая.
Да, пишите популярные версии. Давайте пару вопросов от слушателей. Владимир из Калининграда, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что выслушали меня. Ну, слушайте, так долго держали на связи. Хотелось бы спросить. Вот сейчас тупые, допустим, руководители государства одни, да, которые безмозглые и так далее. И
не 20-х ругайте.
Годов. Да, хорошо. И 20-х годов. А вот что бы между ними было, вот, какие политические руководители, на ваш взгляд, были, ну, как бы сказать... лидерами, что-то новое вещали, что-то новое предлагали, что-то
новое. Вы в 20 век имеете в виду?
А?
В 20 веке вы имеете в виду?
Да, 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 нет, в 20 веке, да, в 20 веке.
Пожалуйста, там Павел, ваша версия.
Ну, на мой взгляд, это прежде всего Сергей Юльевич Витте, и, на мой взгляд, это... И Никита Хрущев, этот, сейчас, конечно,
популярный.
Вот,
да, вот тут Александр пишет: недобитый троцкист, разделял взгляды Троцкого на крестьян. Вот
ну, так. Это легенда, конечно.
Конечно, легенда. Да.
Это, сказать, уже так, штамп.
Игорь, у вас
ну,
что?
Ну, что тут, если брать 20 век, то, ну, я думаю, что много полезного и доброго для страны сделал Горбачев, потому что, да, он сделал очень много ошибок и неправильных вещей, но он дал, влил тот воздух свободы, когда мы можем говорить и не бояться, что за нами завтра... приедет воронок и увезет.
Давайте, Виктор из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня такой общий вопрос. Вот ключевое слово, наверное, нашей советской истории – это насилие. Насилие над человеком, пренебрежение вот, человеческой жизнью. вопрос, откуда это вот появилось? Как почему-то выражению там Россия слиняла там два, максимум там.
Понятно. Игорь, пожалуйста, вы занимались как раз религией. Откуда в богобоязненной России явилось все это зверство?
Зверство это в богобоязненной в России произошло с темных глубин самого человека, потому что в человеке всегда есть это зверское начало. Грабить, убивать, завидовать, уничтожать ближнего, все эти страсти, которые терзают. Человек не рождается добрым, как учили просветители, допустим, вроде Руссо. И это начало эксплуатировала власть и большевистская, затем сталинская, которая она канализировала это в нужные формы, там, доноси, одобряй расправы, участвуй там в отречениях от близких людей. В общем, это все идет от человека, от его сознания. Мне так кажется.
Павел, мягкие альтернативы. Почему все-таки в российской истории проигрывают, по крайней мере, во многом в 20 веке, и действительно даже вот какой-то такой авторитаризм, он сваливается в тоталитаризм, а демократия к авторитаризму переходит. Мы все время видим вот эти вот периоды регресса.
Ну, понимаете, авторитаризм, он довольно прост, да, вот... Он может просто ответить на сложный вопрос. Пусть ошибочно, но просто. И то, что обывателю понятно. А демократия – это более сложная процедура, это более сложное объяснение каких-то сложных вещей. А потом, это же часто говорят человеку неприятные вещи, что ты должен тоже себя держать в рамках достаточно и воздерживаться от каких-то вне рамочных действий, вне процедурных. А тут... Значит, целесообразность превыше закона. Значит, грабь награбленная.
И не случайно, кстати, НЭП – это период разрушения гражданского общества, той же церкви, там, от церковных общин до кружков краеведов. Все уничтожалось.
Безусловно. То,
планомерно.
То, что вели двадцатки, да. Двадцатки, как фигуру, вот в конце уже, когда уже НЭП задушили, то тоже, конечно, все...
Да, то есть, в общем, надо сказать, что вот история российская, судя по всему, все-таки неутешительна, вот, но, может быть, действительно то, что нам слушатели напоминали про то, что история одно из знаний истории, один из способов не наступать на грабли, не повторять тех ошибок, это, конечно...
Это еще Карамзин писал.
Да, что... это нам, может быть, поможет в современности. Спасибо. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» были историки Павел Аптекарь и Игорь Курлянский, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что в 20 часов 11 августа итоги дня подводит Андрей Шарый, российско-украинские переговоры.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович нажимают на газ.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский. Почему Москва не Лондон?
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свободы Игорь Померанцев. О наследии Кима Филби.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».